Здравствуйте, ребята. Начинаем очередной выпуск подкаста «Радио Бермудский треугольник». Сегодня мы его начинаем в несколько сокращенном составе, но будем надеяться, что кое-кто подтянется чуть позже. На связи пока я, Будам, и Даник из города Бремен, Германия. Представься, Даник. Йоу.
Привет, ребята. Я Даник.
Это Даник. Ну, его голос уже знает, я думаю, каждая IT-собака. Да, каждая IT-собака. Ну, расскажи пару слов. Как ты жил эти пару недель?
Ну, неплохо жил. Работок, как всегда, много.
А жалобы есть какие-нибудь на жизнь?
Ну, жалобы всегда есть на жизнь. Жизнь всегда несправедлива к ее несчастным
носителям. Кто тебя обидел, Даник?
Ну, так на скидку не вспомню.
Ну, так что жалуешься? Значит, надо говорить сразу, все очень классно.
Ну, да, все очень классно. Но поводы расстраиваться всегда есть. И это хорошо. Потому что нельзя же все время только радоваться.
Вот тут был
не будет никакого контраста.
У меня очередной вопрос. Только-только поступил, я его раза без очереди всуну. Насколько часто вы пьете кофе? Или, возможно, употребляете другие вещества, в кавычках? Даник, ты употреблял вещества за эти две недели?
Да. Какие? Я употреблял много веществ.
Ну, какие? Какие-нибудь неприличные употреблял?
Неприличные, конечно, употреблял.
Какие?
Обязательно. Ну, это уже лично.
Так, ясно. А кофе ты часто пил?
Ну, сегодня я, наверное, чашек 8 выпил.
Ты что, с ума сошел, правда?
Да.
Ну и ну. Да.
Много.
Я пью, но я пью одно обычно утром. Ну, может, еще днем одну выпью, но это максимум.
Ну,
а
я
ты, ты что пьешь? Зачем?
А черт его знает. Вот пью и все. Распущенность, понимаешь ли.
Ты, кстати, куришь?
Нет, никогда не курил.
Но кофе пьешь 8 чашек, да?
Нет, ну...
Ты знаешь, что 8 чашек кофе, так же, как и капля никотина, убивает лошадь?
Да, но ты должен понять, что я пью, например, у нас на работе есть ребята, которые пьют 2 кружки в день, да, но они пьют кружки, понимаешь, пот. И там в этой одной кружке штук, наверное, 6 моих чашек. Потому что чашка у нас маленькая.
Ну ладно, хорошо.
Это где-то миллиграмм, наверное, 150. Грамм 150. Чашка.
Ну, я пью,
я разбавляю одну. Молоком очень конкретно.
Я пью одну, максимум 2. Других веществ не употребляю. Ну, если не считать, конечно, тоже там выпить иногда. Ну, а так никаких химических и неправильных веществ, таблеток, трав и других всяческих порошков не использую в жизни.
И а я, знаешь, грибы вот даже сегодня ел.
Грибы? Мухоморы,
да.
Что ли?
Нет, почему мухоморы?
Говорят, что мухоморы, если их много съесть, да, получается какой-то эффект. То есть, если
нет,
не умрешь,
немного,
то эффект получится.
Не можно много, немного. Но мухоморы как-то едят, да. Нет, я в субботу поехал за грибами.
Вот. Какие у вас растут в немецких лесах грибы?
Знаешь, я ездил так, чтобы далеко первый раз в жизни. Ой, второй раз, извиняюсь, второй раз в Германии. Один раз я ездил, мы набрали, это было лет 5 назад, только маховиков, но много.
А что такое далеко в твоем понимании?
Ну, это значит, а просто у меня около работы растут грибы.
Ну да.
Все остальное далеко, скажем так. Я ехал 50 километров.
Ну, ясно.
Просто по Гуглу посмотрел. И набрали очень много. Набрали большое ведро и маленькое ведро. Это, наверное, килограмм 8, я думаю.
Понятно.
Грибов разных и очень классные грибы. В том числе нашел, впервые в жизни увидел и собрал гриб-баран. Я о нем раньше много читал, но никогда не видел. Он в России занесен в Красную книгу.
И ты его сорвал?
Да, сорвали, сразу же пожарили и съели. Офигенный просто гриб.
А почему в Красной книге? Потому что такие, как ты, едят?
Не-не, в России, в Германии нет. В Германию можно собирать.
А что, у России есть своя красная книга, я не понял?
Конечно, в России есть красные книги стран, и есть красная книга вообще, мировая.
Вот это да. Я уже что-то выучил сегодня. Я тоже ездил, но я ездил на рыбалку. Вот далеко мы ездили, там раз в год мы ездим на озеро Онтарио. Вот там у них заканчивался сезон, рыбы, в общем-то, нет. Ну, это, собственно, не важно. Мы едем там с мужиками, там хорошо проводим время. Перед этим я еще слетал на эту конференцию Java One в Сан-Франциско. К сожалению, конференция оставляет желать лучшего. Я, в общем-то, и подкастик уже об этом записал. В плане, значит, тот, кто никогда не был на Java One раньше, тот скажет, ну, классная конференция, все хорошо, хорошие докладчики, и так далее. Хороший entertainment. Угу. Вот. Ну, в частности, допустим, в среду у меня не было времени пойти даже на концерт. Ну, билеты бесплатные были для всех участников, где играли, например, там Steve Miller Band, там Don Henley, если ты помнишь, из этого, из Eagles, там еще пару групп. Ну, я уже не пошел, у меня просто самолет улетал в среду. Ну, в целом, это, конечно, не совсем то, что нам всем бы хотелось. Она стала просто обычной конференцией. А Java One — это было нечто огромное. Ну, надеюсь, может быть, они все-таки сделают что получше. А, вот. Ну, Oracle-ская конференция сама была огромная, там было 41 тысяча человек, но джавистов там было не так много, к сожалению. Вот. Хотя меня кто-то спрашивал уже в другом подкасте, значит ли это, что Java идет down. Я говорю, нет, не значит. Судя по тому, что происходит технически с Java, не вижу никаких причин для беспокойства. Java EE 6, Enterprise Edition 6, очень хорошо сделана и упростилась, ну, настолько существенно, что, в общем-то, непонятно, зачем дергаться со всякими этими хайбернейтами и спрингами. Ну, конечно, уйдет какое-то время, пока все остальные в промышленности это поймут и поверят, и пока application servers другие, ну, не другие, а помимо, скажем, Glassfish, который очень приятный, очень-очень приятный сервер, ну, его имплементом. Ну, они обещают, что в течение 6 месяцев, во-первых, обложек пойдет туда, веб-сфера там будет, JBoss. Поэтому нормально, нормально. В принципе, мне понравилось Java EE 6. Потом этот, то, что для UI они пользуются, этот JavaFX. Там сделали определенные изменения резкие. И, ну, в общем-то, вторая версия, которая выйдет следующим летом, вроде бы должна быть конкурентоспособна. Будем надеяться. В принципе, Java остается, ну, правильным языком и как бы моим главным и единственным выбором. Еще на долгие годы, я думаю. Хотя некоторые типы пытаются ее принизить. Но мы в обиду не дадим, да, Даник?
Не, Java не дадим.
Алло.
Да. Леня, мы не дадим в обиду Java, правда?
Не дадим.
Я просто приехал с конференции, который Java One называется. Вот поэтому мы тут заканчивали кое-чего. А ты-то как провел эти 2 недельки?
Я был вот... Значит, я... Подожди, 3 недельки, да?
Почему 2?
Мы записывались когда? Я был в Риме. Записывались.
А, да, вот ты пропустил, кстати.
Да, я как раз... Да, я был в командировке неделю. И 2 недели в отпуске. Переехал, значит, с одного дома на другой.
На другой или в другой? Ты на крыше живешь или вы? Это как я на Украине или в Украине?
Да. Я, значит, купил еще один дом.
Как? Еще один, помимо Бет?
Да. Нет. Один в Лондоне, я его сдал. Семье какой-то там. Вот. И купил один в дом еще в Баф.
Ну, как сейчас тебе нравится новое место?
Обалдеть просто.
Серьезно?
Да. Я на рыбалку ходил, у меня фотографии где-то валяются. Я столько рыбы поймал, притом такой, значит, немеренный, здоровый. Потому что англичане же, как правило, не любят.
Не ловят.
А лицензию ты покупал на рыбалку или нарушал?
Купил. Правда, ты как бы, нужно рыбу обратно выпускать, я все домой взял.
А вообще нужно словить и выпустить, да?
Да, вот смотри, я по фотографии можешь выложить, потом она маленькая.
Леня выпустил рыбу на сковородку.
Да, я выпустил на сковородку.
Ясно.
Вот, короче, живем сейчас посередине леса, наверху огромного холма. Я замерил, он, значит, 200 метров в высоту. Почти 200 метров, 190 метров.
А чем ты замерил, мне интересно?
А у меня в часах есть альтиметр.
Ничего себе.
Да, у Лени классные часы. Мы когда в Швейцарию ездили, мы все время тоже проверялись по ним.
Да.
Куда мы забрались.
Потом, знаешь, когда въезжаешь в холм, очень резкий такой подъем, закладывает уши из-за перепада давления. Классно.
Ну, а если будет плохая погода и лед, как ты будешь выбираться со своей горы?
Ну, тогда, конечно, жопа полная будет. Но дело в том, что это... Тогда можно заехать, там, ну, в обход можно заехать, там дольше ехать, но подъем не такой резкий.
Лёнь, слушай, я недавно на eBay недорогие вертолеты видел.
Да?
Да.
Они еще летают или там надо перебрать двигатель?
Нам, у нас во двор нашей фирмы, у нас с другой стороны фирмы, в общем, Siemens, бременский центральный разработчик, вроде, я не знаю, научный вроде у них там центр Бремен. И недавно мы такие стоим, смотрим в окно, раз, такой частный вертолет. Хоп, приземлился перед этим Siemens. Мы такие дядечки в костюмах выползли.
Какова вероятность, что они программисты?
Ноль.
Молодец, ответ правильный. Ну, не пора ли менять профессию, Даник?
Знаешь, мне звонили, я еще не рассказывал, мне звонили эти, хедхантеры, прикинь.
Предлагали должность вертолетчика?
Предлагали какую-то супер должность, да. И? Предлагали, звонили хедхантеры, искали людей для фирмы 3M.
Ну.
Ну, интересно, поговорили, пообщались.
А дальше будет продолжение или нет?
Не, не будет. Ну, та же проблема, что у Лёни.
Да, интегрейшн консалта, ну его в жопу.
Да, мне предлагали, да, консалтинг, интеграция модуля вместе с систем.
Представляешь? Звонил мне сегодня. Сегодня мне звонил один человек, я его знаю. Ну. Он с нашей компанией партнер. Не буду говорить название, неважно, в чем заключается дело. Он, значит, делает какую-то имплементацию, и у него ничего не получается. Поскольку я был программистом долго, он сразу звонит мне, типа, помоги. Там это работает, значит, в обыкновенном режиме. Там одна программка, она работает в обыкновенном режиме, просто через HTTP, и в .NET. И, значит, в .NET не работает почему. И он мне, значит, дает это, error, да? Ну, ошибку.
Стэк-трейс,
да. А ты знаешь, проблемы в .NET и вообще Microsoft, они тебе ничего не говорят.
Не, стак-трейсы нулевые, я уже видел, да.
Да, стак-трейсы, при этом он такой немеренный, то есть там еще нужно через него
прочитать. И ничего не понятно, да, я знаю.
Я стал смотреть по форуму, и это, значит, ошибка, она может быть вызвана, ну, чем угодно.
Всем.
Всем угодно. То есть я ему там, мы пытались машину, конфигурацию поменять, там какие-то есть вещи, можно поменять в самом этом .NET. И там пытались, значит, то и все. Знаешь, что оказалось?
Но. Памяти не хватало.
Нет. Оказалось, что Microsoft WCF, вот этот фреймворк, да?
Ну.
Они сделали так, что XML там case sensitive.
Класс. Представляешь? Ты имеешь в виду теги тоже, да?
Все. Все case sensitive.
Класс.
Вот. Поэтому он так взял одно месяц, которое работало, и которое не работало. И он, значит, посмотрел, ага. Я скажу, он сам, кстати, допер, потому что я не видел аппликацию, у меня не было возможности с этим играть. То есть я ему давал идеи, а он проверял. Вот.
Классно.
Такая вот жопа. Ну, как бы, понимаешь, у него есть кому позвонить, например. А если ты на сайте у кого-то там, и ты вот у тебя есть там, допустим, какой-то срок, там, 2 дня, например, и нихера не работает.
Ну и все. Ты по уши в дерьме, чувак.
Нет, по крайней мере, не один день такой был, я ему помог, а, как бы, понимаешь, у него вся жизнь такая, поэтому...
Кстати, вот, может быть, вы мне, как умные люди, расскажете, объясните ситуацию. У меня стала происходить какая-то странная история с моим лаптопом. У меня вот этот MacBook Pro, а в нем же, знаете, вот эта площадочка, пальчиком вводишь по ней, trackpad называется, да?
Да.
Вот. И первый раз это произошло где-то месяц назад, я куда-то летел, ну и в самолете, что надо делать в самолете? Естественно, работать. И вдруг я увидел, что при подъеме на высоту перестал работать трекпэд. То есть мышка стала прыгать по экрану, то клики не происходят. Когда самолет сел, все было нормально. Сейчас вот я летал в Сан-Франциско, та же самая история. И туда, и назад. То есть на обратном пути я уже, вернее, там, будучи там, я зашел в Apple Store и купил, сейчас у них такая штучка продается, трекпэд. Это примерно 12x12. Просто пластиночка такая, ставишь ее рядом
отдельно,
и
да.
Вводишь ей, и пальцами, и клики, и там, все такое. Но, по сути, я... довольно странная ситуация. Я не знаю, может быть, это как-то связано с тем, что в кабине давление другое. Хотя, казалось бы, оно должно быть таким же. Они должны же поддерживать давление в кабине самолета на высоте.
Конечно.
Но как можно еще объяснить физически такой эффект, что вот
оно
там
может
не работает?
В норме, но контакты все равно... контакт есть, так сказать. Понимаешь, как, может быть, он только чувствительный, что он ему кажется, что ты его касаешься из-за перепада давления. Хотя оно еще в норме, как бы.
Самая такая идиотская ситуация этого в том, что если пойти, допустим, в мастерскую в Apple-овскую, у них в магазины, то мне придется ему, наверное, купить билет на самолет и сесть с ним рядом, чтобы reproduce the error, понимаешь? Внизу тут все нормально, все работает.
Ты можешь это снять на видео, с телефоном, например.
Вот, как смотрите на мой пальчик, вот я кликаю, а ничего не происходит.
Конечно. Документация? Видео очень хорошо. Это способ документации проблем.
Слушай, да. Им уже 2 года, может, это будет последней каплей, которая заставит мне купить новый лаптоп. Потому что я так просто не покупаю, unless there is a reason.
Кстати говоря, у меня есть похожая проблема только с моей машиной. Когда жарко, у нее...
Не отрабатывает клик?
Нет, когда жарко, где-то больше 28, у нее экран, который показывает там, сколько она проехала километров и так далее. Ну, у Гольфа это цифровая такой как бы, экран. Красная светящиеся буквы. Вот они начинают темнеть. Их почти не видно, когда жарко.
А количество километров не уменьшается на спидометре?
Нет, увеличивается.
Вот если бы Даня тебя в другую сторону начала крутить, вот это было бы здорово.
Слушай, я могу съездить в Литву, и мне сделают все, что хочешь. В ту сторону и в другую.
У меня сел один знакомый здесь. Счетчик электрический. Контакты поменял, в другую сторону ему крутил. Там у него включатель туда, вперед-назад.
Дичайший прикол. Это сегодня чувак тоже, было то же самое, на фирме чувак говорит, слушайте, мы сегодня раздавали эти счета за напитки, у нас минералка и эти самые, всякие напитки такие сладкие, они стоят денег, как бы, ну, что-то там, пару центов за бутылку. И чувак один говорит, непонятно, говорит, пью-пью и выхожу в плюс. Я говорю, может, ты не пьешь, а что ты другое делаешь? Все долго-долго думали, а потом начали ржать.
Так, ладно, ребята, номер один. Тут вопросик перешел из прошлого подкаста, но там был чисто Ленику, потому что что-то про HP было. Кстати, такая смешная история с этим HP вашим. Вот был на этой же конференции Java One, ага. А там же какая ситуация получилась? Там был у вас какой-то президент, там как его?
Майк Хёрд.
Марк Хёрд, да. Значит, вы его уволили, а Oracle его тут же подобрал, сделал ко-CEO или ко-президентом, по-моему. Ага. Вот, теперь Ваша собирается его судить, что он может какие-то секреты важные рассказать.
Дело нет, я тебе скажу, почему Oracle его взял как CEO. Потому что он уже лет, наверное, 7
больше шпионил на Oracle.
Тот, который в Oracle CEO, он кореш нашего CEO. Поэтому, как наш остался без работы, он его к себе сразу взял.
Ну, там, по-моему, женщина CEO.
Ну, неважно.
Поэтому слово кореш, я не знаю, как женского рода кореш, корешиха?
Корешиха.
Корешелка.
Нет, нет, нет.
Корешелка.
Он один из ведущих там людей.
Но самое смешное, главное, такое первый кинот, главный, и ваша там какая-то пожилая дама из HP там какую-то нудную речь столкала. А на самом деле ситуация странная. Компания HP собирается судить Oracle за вот это вот, за то, что они взяли на работу такого важного типа. А тут она же, как один из главных спонсоров, вот для Oracle. Рассказ, какие у вас сервера классные, какие у вас professional services классные.
Я тебе могу поделиться с вами информацией, почему случилось так и случилось. Дело в том, что выгнали его, в принципе, за мелочь. Да? То есть ему бы это с рук сошло, но акционеры с ним им недовольны. Почему? Потому что его, за последнее время его стратегия была какая в компании? Уменьшать расходы, да? Экономить деньги. А как он уменьшал расходы? Урезал пенсионные выплаты, например, да? Убрал все тебе пособия у работника. То есть раньше у нас можно было брать акции по довольно хорошей цене и так далее. Не было этих выплат, повышения годовых инфляцию выплат. Вот. То есть он, конечно, он деньги сэкономил. И до того, что он деньги сэкономил, ему платили бонус. Он заработал за прошлый год 60 миллионов долларов. Да, притом людей очень много из HP ушло. А для него, понимаешь, ну это 5 ушло, они 5 взяли, например, да?
Слушай, он заработал 60 миллионов долларов. Какая ему разница, что еще там произошло?
Нет, ему это понятно. Я не об этом. Я почему тебе говорю, что он козел, на самом деле.
Ну, да. Вот, подожди, я не понял. Кто заработал, Леник, 60 миллионов? Ты или он?
Он.
А почему он козел, а не ты?
Потому что он козел.
А,
потому
ну что ладно. Все козлы.
Нет, подожди, потому что. Из-за него HP теряет рынок. Допустим, мы потеряли вот в тестировании, там, я не знаю, в год, по-моему, 3 или 4%. Это серьезно. То есть почему это происходит? Потому что он зарплату людям не повышает, они уходят. А для него там, ну, 5 человек ушло, он 5 взял, например, да? Но 5 же человек, которые приходят, они же не те, которые 5 ушли. 5, которые ушли, они там были по 10 лет, они все знают. 5 новых еще нужно надрессировать, чтобы они смогли продавать или там разрабатывать и так далее, понимаешь? Из-за этого HP терял свои позиции, очень серьезно. То есть, как бы, аналогия была такая у нас, мой менеджер говорит, что, типа, вот, идет, допустим, корабль из одного порта в другой, да, и у него есть там задача, допустим, дойти за, там, 6 дней, например, да, но он хочет дойти быстрее, поэтому начинает выбрасывать там эти...
Груз.
Стулья за это, пожрать, выбрасывать там это, типа, ну, вот, понимаешь, облегчать груз корабля. То есть, корабль-то дойдет за 5 дней, но...
Но удовольствие от этих похорон мы не получим.
Да, вот. И потом и люди-то тоже уйдут. Им как бы надоест это. Вот. Других найдете, но как бы это будет уже не то. Вот. Из-за этого, конечно, очень много людей ушло из HP. У меня за последние 2 года сменилось 4 менеджера. Все ушли.
Понятно.
Вот. А из тех людей, которые меня брали на работу 2 года назад, никого не осталось в компании. То есть двое ушли, двоих выгнали. Вот такая вот история. Понимаешь, я, допустим, там сижу пока из-за того, что мне как бы опыт работает нужен в пресейл, как бы на CV. Но если ситуация не изменится в ближайшие несколько месяцев, я тоже уйду.
Слушай, а пока ты не ушел, ответь на вопрос слушателя номер 1. Кто-то пишет, недавно прочитал, что HP отказались от идеи открытия огромного офиса во Львове до 1000 человек в пользу Египта. Что вам об этом известно? Почему Египет, а не Украина?
Я, честно говоря, ничего об этом не знаю. Комментировать не могу.
Ты знаешь вообще, с кем работает HP, с какими странами обычно в аутсорсинге?
То есть, HP огромная компания. То есть, в моей области тестирования, допустим, в Израиле очень много людей.
Потому что почему не Украина, а Израиль?
Потому что они все уехали с Украины в Израиль.
Да. То есть это фактически можно сказать, Украина продолжает работать, но из Израиля.
Да. Дело в том, что Mercury, вот эта компания, которая разрабатывала вот эти вот тестирования софтвера, Quality
Center, LoadRunner,
да, Performance Center, а это израильская компания, которая купила HP лет, наверное, года 4 назад. Вот. И там R&D. R&D все русские там, между прочим. Поэтому, если у меня когда есть проблема на POC, я сразу звоню туда. Я даже не пытаюсь звонить.
Звоните,
что-то еще. Я сразу звоню. Там есть пара знакомых ребят. Они мне все объясняют, если могут. Если нет, то...
Ты говоришь шалом?
Да, шалом. Именно шалом, да.
Но проблема в том, что ты в субботу им не можешь позвонить, если нужно.
А в субботу я не работаю.
Ну ладно.
В субботу шаббат у разработчиков ХП.
И у меня шаббат тоже в субботу.
Да.
Но вообще, постановка довольно странная. Я никогда не слышал, что аутсорсинг шел бы в Египет.
Я даже.
Почему Египет, а не Украина, довольно...
Непонятно, аутсорсинг чего, единственное, что.
Да. Нет, не аутсорсинг, они хотели открыть огромный офис. Там, видишь,
ну,
там есть ссылочка, там одна статья есть.
Заниматься каким-нибудь суппортом 0,5 уровня.
Нет, может быть, не саппорт, может быть, разработку, понимаешь?
Да и какой там разработка?
Какой разработка в Египте, ты что?
Ну, где? Офис, что-то. Как, для чего офис? А что, продажи?
Нет,
продажи?
Что там продавать? Там нет вообще образования в арабских странах компьютерного, в принципе. Да, они все едут про запад.
Ну, я думаю, все-таки разработка.
Да брось, не может быть.
Нет, наверное, суппорт.
Я не знаю, если давай исходить из того, если не знать вообще ничего по предмету, но все-таки пытаться что-то сказать, я бы сказал вот что. Если компания западная решила открывать в стране А, а не в стране Б офис, то, скорее всего, это связано с бизнесом, с этим, как сказать, с атмосферой для иностранного бизнеса. Вероятно, они посчитали, что в Египте такие законы с точки зрения бизнеса, иностранного капитала и надежности, вероятно, они лучше, чем в Украине. Нет, но, опять же, я не знаю, пытались ли они открыть или нет.
Почему? Потому что, во-первых, 1000 человек – это большой офис, правильно?
Да.
1000 разработчиков сразу не берут. Разработчиков набирают постепенно, сам понимаешь. Команда строится медленно. Вот. 1000 человек – это какой-то колл-центр, наверное. Где можно этих набрать?
Колл-центр, точно. Стопудов.
Если колл-центр, тогда английский. Проблемы с английским.
Проблемы да, найдут там. В Египте более-менее словным английским.
Говорят по-английски прекрасно.
В Египте говорят?
Конечно.
Ну, значит, тогда вопрос решен.
Учите
английский, ребята. Я говорю об этом уже 3-й год подряд, но бесполезно. Бесполезно.
О чем ты говоришь?
О том, что должны люди учить английский в России и на Украине. Самое интересное, ты видел, Даник, ты обратил внимание, как один с другим, один из России, другой с Украины уже стали, по-моему, по-английски переписываться, потому что тот, кто в Украине, не может писать по-русски.
Да,
они нашли общий язык, английский. Понимаете, английский уже становится языком общения России и Украины на примере наших комментариев. Как вам нравится это? Это было нормально. В этом подкасте или это было в моем подкасте? Я уже перепутался. В каком?
Нормально.
Да? В этом или...
Что? В смысле, в этом, да. Вот наши комментарии к этому... Да? В этом выпуске народ там вопросы
задавал. Начал писать по-украински, да. Ну, допустим, я понимаю, это не проблема, а кто-то стал возмущаться, а тот человек пишет, я украинский никогда не учил, вернее, русский, во что я вполне могу поверить. И я вполне могу поверить, что ему легче писать по-английски, чем по-русски. Говорить он наверняка может там. Тут прикидываться особо не надо. Но писать, наверное, ему легче по-английски.
Я вам честно скажу, ребята, что я конечно, понимаю по-украински в основном все почти. Но отдельных слов я не понимаю. А по-английски я понимаю все. Так что если вы хотите, чтобы я прочитал эти вопросы, то пишите лучше сразу по-английски.
Да, да, действительно. Хорошо. То есть не все, к сожалению, ведущие Бермудского треугольника еще пока выучили украинский язык. Но к этому идет. Особенно, если HP откроет офис во Львове.
Я уверяю, к этому не идет.
Леня, be positive. Леня.
Есть настолько много в мире полезных вещей, которые стоит выучивать.
Украинский... Ты знаешь, какой украинский мелодичный язык? Ты когда-нибудь слышал украинские песни?
Не тыкайте мне в жопу соломинку.
Так, это не украинский. Это какой-то суржик. И... Так, давайте перейдем к вопросу номер два.
Пизманула, пиздела.
Да, давайте.
Ты пошла что-то в субботу на работу. Ну, в общем, вот к вопросу так. Прям переходим плавно.
Да. Да, никто должен познакомиться получше с фольклором. Но пока ты этого не знаешь, по крайней мере, отвечай на более простые вопросы. Считается ли у вас опоздание на встречу с серьезной грубостью? А на работу?
Ну, ответим в стиле такой модной передачи в России. Меня народ поймет. Вы, конечно, русские передачи не смотрите.
Какая?
Немцы, сука, пунктуальные.
А что это за передача такая в России?
Comedy Club.
А. То есть вы, немцы, гады, не опаздываете?
Нет, ты знаешь, вот, ну, ясный пень, да, все бывает, но нет, не опаздывают.
Ну, трафик у вас бывает вообще?
Слушай, все бывает, но каким-то образом не опаздывают всегда. Ну, на работу у нас опоздать довольно сложно, потому что у нас, например, вообще-то у нас официально в 10 часов надо самое позднее приходить, да? У нас есть один кадр, который приходит обычно часам к 12. Приходит.
Это не считается.
Потому что он работает полный рабочий. Нет, конечно, не считается. Не считается, считается опозданием только то, если ты нужен, ты об этом знаешь, и ты приходишь позже. Ты нужен какому-то времени, например, заседание или что-то такое. И ты на него опаздываешь. А если ты, в принципе, просто как бы у тебя ничего особого нет, я, например, могу себе позволить прийти до 11.
То есть 11. Но это другой вопрос был об опоздании. Хорошо, опоздание на встречу. Вот ты договорился по какой-то деловой встрече и опоздал.
Да, да, очень просто. Если ты опаздываешь по каким-то причинам, да, серьезным, то надо позвонить и предупредить.
Да.
Да, это не считается серьезной грубостью. Если ты просто опаздываешь и не звонишь,
да,
это все.
Опаздывать нельзя. Это считается очень плохо. Да, действительно, там, ну, всякое бывает. Можно и в трафике там застрять. И, ну, не знаю, может быть, всякие причины, проблемы с транспортом и так далее. Нужно звонить и предупреждать. Но вообще опаздывать нельзя. Мы все приезжаем, допустим, на встречи заранее. Намного, да. Там, за час, по крайней мере.
И просто сидите. Да, здесь тоже самое. Часто бывает.
Да, я хочу сказать, что если вы у нас тоже, если вы не уверены, что вы придете вовремя, выйдете заранее, как сказать, видите? Заранее выйдете. Но один нюанс. Допустим, у вас встреча в 3 часа дня. Вы, зная то, что вы можете опоздать, выехали заранее, приехали не в 3, а в 2:30. Это не значит, что вы должны там появиться в 2:30. Значит, сидите там где-то в машине, на улице, пойдите в кафе, но в 2:30 не появляйтесь, потому что человек рассчитывал на то, что вы приедете в 3, а не в 2:30. Там без 5:30 вы можете там появиться. Но, в общем-то, да.
И это серьезная тоже. Проблема, Будан. Серьезнейшая проблема. Какая? Потому что люди приходят реально за 1.5 часа. Приходят и садятся.
Ну, они не воспитанные, это, они не слушают подкастов Будама.
И это происходит очень часто, надо сказать.
И это ужасно. Это, ты не согласен, что это ужасно?
Совершенно ужасно. Лучше бы я немножко опоздал.
То есть это как бы обратный эффект. То есть это тоже грубость. Прийти на час раньше, чем положено, это грубость.
Там, ты сидишь, например, работаешь, знаешь, что там сидит чувак где-то, там пьет минералку, тебя будет сейчас час ждать. Это же как-то неприятно.
На это надо плевать, конечно, это его проблема, но это неприятно.
Но это неприятно.
Раньше погуляй на улице.
Ну, конечно.
потому что люди заняты другими делами.
Причем не только там какие-то, знаешь, зеленые, как, например, кандидаты на собеседование, да, бывают.
А желтые тоже?
Ну и какие-то серьезные клиенты, да, вот берут и приезжают за полтора часа, например, на встречу. Вот какого хрена? Пошли бы кофе попили где-нибудь.
Да. Ладно, пойдем к третьему вопросу. Читаете ли вы художественную литературу и какое и как местное население ваших стран относится к чтению?
Давай пусть Леонид начнет. Он не читает, я знаю.
Леонид.
Говоря, иногда бывает, пробьют на что-то такое, но у меня настолько приходится много читать всего на работе, что домой приходишь, уже как бы на экран смотреть не хочется, или там книжку. На книжку саму. Хотя бывает иногда. Местные тоже, насколько я знаю, особо не читают. Но жена моя читает много.
Даник, как у тебя с этим?
Вот у меня сейчас монитор стоит на книге, которая называется «Камасута».
Вот, пожалуйста, все.
Художественно.
Ну, ну расскажи, что ты там прочел последний?
Слушай, я не то что читаю, я вообще читаю. Потому что я себе даже купил полгода назад этот Pocket Viewer, знаешь, на Sony-вский, на E-Ink'е.
То, что ты купил, не значит. Ты отвечай на вопрос, читаешь
или нет? Что я читаю? Ну вот сейчас, конкретно сейчас, я читаю 12 стульев в оригинальной редакции. Нет, «Золотой теленок», 12 стульев я уже прочитал. Вот.
Ну, это ты просто заполняешь пробелы детства тяжелого.
Нет, в тяжелом детстве я читал 12 стульев раз 10, но вот в оригинальной редакции я прочитал один раз, года 3 назад 12 стульев, а «Золотого теленка» еще вообще не читал, без цензуры.
Понятно.
Довольно интересно, кстати говоря, именно то, что они там вырезали.
Как часто ты читаешь? Ты просто можешь сказать, там, читаю, допустим, книжку в месяц или как?
Да, да, минимум. Где-то, я думаю, я читаю где-то 3 книжки в 2 месяца, вот так вот, художественные именно.
Понятно. Ну, в этом плане я, наверное, присоединюсь все же к Лёнику. Я, как и Лёник, уже прочел довольно много. Мы уже люди постарше. Нам не надо уже восстанавливать пробелы.
Нам уже пора отушетнуть, да?
Да, читать в оригинальной редакции. Я тоже покупал все эти там ридеры Sony и так далее. И читаю, знаешь, если на пляже окажусь, то возьму с собой книжку и прочту несколько страниц. А вообще, честно говоря, не читаю художественную литературу. Практически не читаю. Более того, даже вот у меня передо мной лежит DVD. У нас такая служба есть, когда, знаете, Netflix, может быть, у вас нет такого? Угу.
Да, ты рассказывал свой подкаст.
Ну, короче, да. Сейчас можно уже смотреть прямо, загружая себе фильм, смотришь прямо. Либо они тебе присылают, ты должен посмотреть, и когда посмотришь, положи его обратно в почтовый ящик, буквально через день они получают, и следующий из очереди тебе отправят. И вот я взял там один какой-то фильм, мне жена посоветовала, где-то шел он здесь по HBO, этот фильм про то, как была женщина с какими-то проблемами, ну, типа головы, и она стала изучать, что происходит с коровами. И вот она там пришла к каким-то правильным выводам. Вот. Ну, и вот он такой базирован на основе реальной истории. И я его поэтому заказал на этом Netflix, и вот оно мне пришло, и этот конверт вот передо мной, я вот тут кучу вынул. Он у меня лежит уже 2 недели, я не прочел, из-за этого я держу очередь, то есть, скажем, никто из моего дома не может смотреть ничего. Вот сейчас Temple Grandin называется, свежий фильм. Temple Grandin. Говорит, хороший фильм, интересно смотрится, но вот не могу себя заставить, потому как столько работы, что считаю, в принципе, это потерянным временем, хотя неверно. Вот что единственное, у нас есть это русское телевидение, и иногда... Особенно, когда мне жена говорит, что будет правильный сериал или хорошая передача. Вот, была хорошая передача. Как это, большая разница в системе в Одессе был. Смотрел. Вот, хорошо, я иногда смотрю, да. И, в принципе, даже я скажу, иногда, в общем-то, рад этому, что меня от этого идиотского компьютера отрывает. Такое, казалось бы, глупое занятие, но такое отдыхающее.
Кстати, могу посоветовать классный русский сериал.
Какой?
Не поверишь.
Какой?
«Интерны» называется.
О чем это?
Это такая русская версия «Доктора Хауса», смешанная со «Скрабсами», но там играет Иван Охлобыстин в главной роли, и надо сказать, что сериал получился просто отменный.
«Интерно»?
«Интерны».
А, «Интерны»?
«Интерны» — это типа «Интернс», это типа он, люди,
если
которые...
Если он был по телевизору, я могу посмотреть, потому что он подписан на какой-то сервис.
Да, это идет, по-моему, по ОРТ, если я не ошибаюсь, но я точно не знаю. И сериал просто обалденный, он реально классный, реально смешной.
Все.
И он сделан просто очень хорошо.
Да, и уже главная роль. Не зря сегодня записали подкаст.
Да, вообще, я, конечно, к русским сериалам всегда относился, ну, как к чему-то, что в принципе не может быть хорошим.
Нет, я видел несколько хороших.
Знаешь, ну, у меня сразу мысль, да? Интерна, название. То есть, я не видел ни одной серии, сразу тебе говорю. Даже не слышал, что такое есть. Но почему-то мне сразу кажется, что это какой-то копия Scrubs.
Ну, там есть элементы Scrubs, да? Ну, совсем, на самом деле, очень, даже в принципе, похоже на Scrubs. Но реально не похоже. Потому что совсем другие характеры, понимаешь? И другая атмосфера.
Ну, что ты скажешь по вопросу номер 4? Расскажите о профсоюзах в ваших странах. Чем они занимаются? Какие к ним идут отчисления? Насколько они полезны?
Ну, смотря... Я отвечу быстренько. Смотря в какой области ты работаешь. Они занимаются, как правило, защитой твоих прав. Да, как работник. Пользы от них вот в моей отрасли никакой, как правило. То есть отчислять им нужны деньги, если ты хочешь быть членом профсоюза. Я ничего им не отчисляю. Вот, и я не член профсоюза. Во-первых, потому что не хочу. Во-вторых, я где-то слышал, что это может быть проблемой при приеме на работу. То есть иногда компания смотрит, состоял ли ты в профсоюзе. Если ты состоял, то автоматически могут положить твою силу в сторону. Почему? Потому что думаю, что ты будешь качать права по поводу и без повода. Понимаешь, да? Вот. Я знаю, например, что люди, которые работают, допустим, на транспорте, у них профсоюзы очень сильные. И они занимаются тем, что постоянно организуют забастовки. Там, чтобы повысили зарплату, что там, я не знаю, чтобы укоротили рабочий день, укоротили, или там добавили отпуск и так далее. То есть забастовки бесконечные. И это, конечно, хорошо и плохо. Вот, допустим, значит, у одного коллеги жена работает в BA, British Airways. И они бастовали летом, чтобы им повысили зарплату и не уволили какое-то количество людей. Но они бастовали, но что получилось? Получилось так, что людей не уволили, но их лишили всех привилегий, которые у них были раньше. То есть там у них были какие-то льготы на полет, они могли... Они каждый год ездили на Карибские острова, потому что фактически билеты стоили копейки. Такого уже больше не будет. То есть добастовались. Как бы, не знаю, ну, а профсоюзы? Они, по-моему, везде одинаковые, правильно?
Даник.
Ну, в Германии ситуация такая, что именно конкретные индустрии, они очень сильно завязаны на профсоюзах. Конкретно я знаю, есть профсоюз очень серьезный для людей, которые работают в металлообрабатывающей, по-моему, автоиндустрии, в тяжелых индустриях, в общем. ИГ Металл, очень такой известный профсоюз. Они постоянно скандалят и как бы выбивают зарплаты своим членам. Есть еще очень... о чем я слышал, я тоже не очень сильно в курсе. Профсоюз, который занимается государственными служащими, всякими там учителями и так далее. То есть у них тоже есть свой профсоюз, который там борется. И я знаю, что есть еще профсоюз, где врачи состоят. Он тоже очень сильный. Вот. IT, по-моему, профсоюз не представлен. Вообще, я сейчас посмотрел статистику, кстати говоря, в Англии в 80-м году... Лень, слышишь?
Да.
52,2% будет состояли профсоюзов, как я понимаю, работающего населения.
Да.
На сегодняшний день 30%, 29,5%. Да. Не на сегодняшний, а на 2000. На сегодняшний я даже не знаю, может, еще меньше.
Маргарет Тэтчер разобралась с профсоюзами вообще.
Да, а в Германии было в 80-м 33, а в 2000-м 21,6. Я думаю, сейчас тоже еще меньше. То есть тенденция явно падающая. Я думаю, что скоро профсоюзы это будут именно абсолютно индустриальные такие вещи, которые представляют определенную индустрию, которые борются за их тарифы, так называемые. Потому что у нас есть индустрии, которые работают на тарифах. Там зарплаты не договорные, а тарифные. Вот сколько тариф какой есть, столько ты зарабатываешь. То есть все знают, сколько зарабатывают другие на той же работе. Ну вот и все. Как в Америке?
В Америке, ну и опять же, я могу говорить только свое мнение, я отношусь резко отрицательно к профсоюзам. Считаю, что они паразиты и кровопийцы. Считаю, что они останавливают вообще прогресс человеческий. И считаю, что они приводят к тому, что люди полностью теряют квалификацию и стараются работать как можно меньше, зарабатывать как можно больше. Я вижу, что происходит Я вижу,
как... Но это мы тоже делаем.
Ну, нет, я вижу, как, допустим, профсоюзы в каких-то там отраслях, они, допустим, в там, строительстве, если взять. Бывают ситуации, когда профсоюзы каким-то макаром сделали так, ну, к примеру, школы взять. Вот ты хочешь ремонтировать школы. Ты очень классный мастер и можешь делать работу там за $20 в час или за 30. Но ты не имеешь права, потому что ты не в профсоюзе. А туда запустили профсоюз, который будет брать за такую же работу в два раза больше, работать будут хуже, скорее всего. Понимаешь? Потому что надо кормить кучу кровопиец. А тебя не пустят. То есть конкуренция реальная не получается. Или там профсоюзы, там транспортники. Когда они вообще обнаглели до такой степени, там лет 10 назад, я помню, это было. Метро. Представь себе, что метро остановить в Нью-Йорке. Они не вышли зимой, понимаешь? Это вы не представляете. Ну, представьте в Москве или в Лондоне.
Чтобы... Я, наверное, пережил это дело. То же самое.
Это было ужасно. Люди шли в холод часами, чтобы попасть на работу. Транспорта не хватало, другого. Ну, они добиваются своих... хотят решать свои вопросы, но за счет других. Короче, паразиты, гады, ненавижу.
Вот такой у меня вопрос. Террористические методы борьбы, короче.
Да, вот такой у меня простой вопрос. А вообще, они хотят, конечно, да, у них бенефиты и то, и все. Не наш путь, не мой путь, по крайней мере. Ладно. Но мы, так, следующее. Что скажете про эти рекомендации? Даник, что это за эти?
Я прочитал. Там какая-то типа книга. Выложено в интернет.
Как жить в Западной Европе? Книга Зубцова Сергея Васильевича.
Нет, книга, я бы сказал, что почему не стоит жить в Западной Европе.
Ну, тогда ты ответь, я даже не буду отвечать, потому что я не
читал. Я не буду сейчас долго отвечать. Я в себе скинул просто. Я смотрел, и я себе скинул цитату. И из какой-то главы. «Экономический эффект» глава называется точно. Он, в общем, человек, который это писал, кстати, написано довольно читабельно. Но у меня такое чувство, что содержание такое немножко в сторону пропаганды советских времен о том, какие там бомжи в Нью-Йорке на помойках и так далее. То есть не то, что совсем, да? Не то, что совсем. То есть здравое зерно есть, там тыры-пыры, все это перемешано, намешано, но в общем и целом такое чувство, что заказывали какие-то люди, пытающиеся остановить утечку мозгов. Вот. И анекдот он пишет, я просто анекдот сейчас прочитаю. Он не смешной, кстати говоря, ну, на мой взгляд, во всяком случае, так что можете не смеяться, но очень характерный, то есть, по-моему, вся книга написана вот в этом стиле. Анекдот. Программист Сеня променял красивое московское метро, собственную ободранную московскую квартиру и дающих ему московских девок на ободранное нью-йоркское метро, съемную ободранную нью-йоркскую квартиру и не дающих ему нью-йоркских девок. В остальном его быт не изменился. Работает, пьет русскую, ест пельмени.
Ну, вот так вот. Мне трудно комментировать. Ну, одним словом, ты недоволен, Даник, остался? Ты не веришь про Западную Европу?
Не, и почему? Знаешь, любой человек может переехать и попасть в совершенно жуткую ситуацию, и все будет очень плохо.
Но то есть ты хочешь сказать, что, в общем, тон был негативный этой
книги? Абсолютно негативный. Именно все в ключе «Ребята, не уезжайте, тут гораздо лучше». Там такие какие-то еще цифры приведены смешные, что тут работающие люди там во Франции получают максимум там, 1000 евро. Ну, короче говоря, какой-то бред. В общем, там, где факты идут, там все подтасовано. И на этих подтасованных фактах какие-то негативные доводы строятся.
Ну, ладно, туда не будем тратить наше драгоценнейшее время. Номер 6.
Нет, знаешь, я могу добавить.
Давай.
Я смотрел на...
То есть тоже не читал, но осуждаю, да, или?
Нет, я читал. Но не все. Я тоже не все,
я только просмотрел немножко.
Да, потому что человек явно обиженный на жизнь.
И здесь да, точно.
Ну, здесь таких очень много. То есть человек чего-то не добивается, ну, по каким-то причинам. Я не могу сказать, что там глупый или там ленивый и так далее, не способный.
Не повезло.
Вот. И, значит, во всем виновата Западная Европа и порядки, которые здесь существуют. На самом деле, все ерунда. Уж здесь жить, ну вот положа руку на сердце, Даня, вот скажи, ну намного комфортнее.
Проще, легче, комфортнее и приятнее.
Да, конечно.
Но не всем.
Да, ну, всем.
Для тех праздник не бывает никогда.
Да, всем. Так. Слушай, я в последнее время видел много русских немцев, да? Я раньше их не так много видел, посмотрите, много. Они тут так устраиваются, ты себе не представляешь, какие у них тут дома. Это охренеть можно. И непонятно, они работают, ну, кем-то там работают, даже не то, что там они какие-то бизнесмены, да? Они тут так устраиваются офигенно, ты себе не представляешь.
Завидуешь?
Нет, я радуюсь.
Хочется я быть русским немцем?
Нет, не хочется.
Ну, тогда ладно.
Я, между прочим, русский немец, наполовину.
Ну, из Казахстана?
У меня, да, у меня отец из Казахстана.
А как он туда попал? Решил поехать или отправили?
Отправили. Вернее, их сначала отправили. Они жили в Астрахани сначала. Потом их отправили на Северный Урал. Оттуда их отправили в Казахстан. А потом, когда уже это все закончилось, они вернулись сами обратно в Астрахань.
Представляешь, Будам, какие молодцы. Они, вот, например, целой семьей берут и выкупают там полдеревни какой-то, да? Потом все вместе строят себе офигенные дома. Да? Не то, что...
У вас в Германии, ты имеешь?
Да, да. Вот я как раз в субботу был в такой деревне. Там было день рождения у парня, русского немца. И, значит, он пригласил туда свою родню, и почти вся эта родня живет в той же деревне. И они там буквально за копейки, ну, естественно, как бы только стройматериалы покупая, строят друг другу вместе все офигенные дома. И вот все, ну, прекрасную жизнь просто устраивают тут.
Вот молодцы.
Именно, знаешь, против течения. Не то, что как тут, например, немцы, да, там раз, выложил там полмиллиона за классный дом. Ну, это нормально считается тут.
Ну, если бы не были именно выложили, просто нет денег.
Нет, дело в том, что если ты самому строишь, получается намного дешевле.
Да, намного дешевле, вообще нереально дешевле. И я тебе говорю, какие дома? То есть я был в этих домах за полмиллиона, они, конечно, нормальные, но то, что тут эти ребята сами строят, это просто чудо какое-то. И я уже ни один, ни два, ни три таких дома видел, уже штук пять минимум. И я просто в шоке, такие молодцы.
Хорошо. Ангет. Все же давайте к номеру 6. Как проводить интервью?
Ну, как проводить интервью?
Взял, да и провел.
Ну, у интервью, в принципе, есть одна главная цель, да? Скажем, две. Одна главная и одна, я бы сказал, такая посредственная. Главная цель – это прощупать кандидата.
Физически?
Нет. Ментально.
Окей.
То есть проверить, подходит ли кандидат на под текущее место, да? Если говорить о первом интервью, то есть не о том, на котором зарплата оговаривается, а о первом. Прощупать кандидата и разобраться, желательно на первом же интервью, подходит ли он, да? Мы, например, не проводим там по 5 интервью. У нас максимум 2. Первое интервью – это большое интервью, второе интервью – это если берем, тогда разговор о зарплате. Все, больше нет интервью. Узнать, подходит, и при этом кандидата не напугать, не как-то отвернуть от конторы, а наоборот как-то его привлечь. То есть это цели немножко, они немножко перпендикулярны друг другу. То есть, естественно, как следует прощупать, если щупать, то это как-то так, ну, человеку неуютно, да, неприятно, может быть. И поэтому может подумать, ну и какие-то они такие левые, что-то они меня спрашивали, какие-то вопросы неправильные. У меня там 5 лет опыта, почему они меня спрашивали, как работает хэшмэп. Да, он может раз как-то, ну, ему это может не понравиться, он может решить, что он не пойдет в эту контору. То есть это надо предотвратить, но в то же время каким-то образом нащупать, нормальный ли он чувак, или придется от него отказываться в пробное время. Или он в какой-то социальном плане какой-то не очень подходящий. Да, тоже. Ну, то есть, кроме технических знаний, еще важны всякие социальные вещи. Но я этим не занимаюсь, я занимаюсь только технической частью интервью. То есть на социальные всякие там скиллсы проверяют шефы мои. Вот я считаю вот эти две цели. И как это проводить, это как бы... Я лично, что я делаю? У меня главный трюк. Я очень внимательно знакомлюсь с этим, с бумагами кандидата, чем он занимался до этого. Хожу на проекты, пытаюсь как можно больше узнать. И пытаюсь спрашивать по тем вещам, которые он делал. Я не пытаюсь спрашивать по тем вещам, которые делаем мы. Потому что я понимаю, что если он этим не занимался, он этого не будет знать, откуда он будет это знать. И вот это мой трюк. И это, в принципе, срабатывает неплохо, мне кажется. Вот и все.
Леник?
Ну, да, я согласен. В принципе, добавить здесь нечего. Я особенно интервью не провожу. Проводил в Reuters, как бы этим я уже не занимаюсь. Но схема обычно очень похожая. То есть, первая стадия, как правило, ознакомление с кандидатом, там, какие-то, да, они, люди решают, подходит ли человек, характер человека подходит для, скажем, организации. Вот. Ну, там, спрашивают его по карьере и так далее. Этим обычно, как правило, занимаются так называемые senior management, да, то есть VP, допустим, у меня было на прошлой неделе одно, да, то есть со мной говорил VP, Vice President одной компании. Вот. Если это стадия успешная, потом идет техническое интервью, и если это стадия успешная, тогда уже идет встреча, как правило, с самой командой, с людьми, с которыми вам придется работать непосредственно. Если, то есть, опять же, это может быть и либо еще одно техническое интервью, либо просто такой как бы неформальный разговор за жизнь. Ну, вот, вот. Это, конечно, может отличаться от одной, ну, от одной компании к другой, но и так, да. Примерно по такой схеме происходит.
Ну, я еще могу от себя сказать, что в принципе есть две, ну, разные подходы есть, и зависит это от того, зачем ты интервьюируешь этого человека? Для чего? Для какой задачи? Если ты, скажем, хочешь взять себе консультанта, который придет на короткий проект, сделает работу и уйдет, это одна тактика. То есть тебе нужен человек, который уже знает. Если ты хочешь взять человека, который у тебя будет работать там 2-3-4 года, то не обязательно, что он, чтобы он уже все знал, но обязательно понять, чтобы он может научиться, если нужно. Ну и кроме того, естественно, персональность человека очень важна. Поэтому я, когда интервьюирую, я стараюсь начать с таких общих вопросов. Опять же, я посмотрю там его резюме, там, ну, расскажи мне там, чем ты занимался там на последнем проекте. Он начинает рассказывать, он волей-неволей начнет задевать какие-то технические вещи, как он делал технически то или это, какая была архитектура. Вот. И вот я тогда уже возьму какой-то кусочек из той архитектуры, которую он знает, и говорит, что он делал, и спрашиваю, как он это делал. Сначала у него такой open-ended question. То есть расскажи, ну как, ну вот юзер нажал здесь кнопку, пошел куда-то запрос, там что-то произошло. Вот расскажи мне весь этот процесс, как он идет технически. Когда начинается рассказывать технически, то тогда уже опять же у меня есть к чему как бы подключиться, не прицепиться именно, а вот с чего начать, чтобы говорить в принципе на темы, которые он знает, или по крайней мере утверждает, что знает, но по дороге выяснить его технические скиллы. Ну, знаешь, к сожалению, не всегда это можно выяснить за полчаса интервью. Иногда делаешь ошибки. Не часто, но делаешь. Вот в частности, могу вам сказать, что сегодня утром я уволил человека. Я уволил контрактора, который отработал у нас две недели. То есть две недели назад, или там три недели назад я интервьюировал, там мой партнер был там. То есть у нас там были какие-то вещи, которые, ну, что-то нам как бы не, было непонятно, как будет этот человек делать. И поэтому мы ему предложили, что мы обычно не делаем. Обычно, если нам нравится человек, мы говорим, да, вот все, будешь работать. А вот этому мы сказали, давай так, мы тебя берем на две недели, типа испытательный срок. Если получится, все нормально, значит останется, не получится, значит закончится. Ну, естественно, мы тебе заплатим за эту работу, вот эти две недели, если придется расстаться. Ну, вот и пришлось расстаться. Я не говорю о том, что человек был там, в общем, оказалось, что он технически, может быть, ему надо чуть больше времени там на работу. Ну, это можно понять. Из этого мы бы не расстались с человеком. Но он исчез, понимаешь? Человек, когда работает ремоутли, особенно офшорная компания, вы должны, если вы не при смерти, если вы не в коме, вы должны общаться ежедневно и постоянно, вы должны отвечать вашему работодателю. В данном случае человек исчез в понедельник. Там, и мы ему раз наскакиваем один. Ты где ты? Там через день второй раз, где ты? Была одна email, что я себя чувствую не очень. Но все, больше email не было. Еще раз говорю, если ты не в коме, если у тебя не операция по пересетке сердца или головного мозга, не дай бог, ты можешь ответить.
И сказать, слушай, может, ему не нужна была эта работа, и поэтому что? Он так. Я как, насколько я знаю восточноевропейскую ментальность, вероятно, ему просто это было не нужно.
Ну, вероятно, ну, значит, мы тебе не расстались.
Кажется, что, то есть, да, ну, правильно.
Для меня это было, было важнее, я не могу. Понимаешь, когда люди ходят здесь на работу, вот ты да. Не пришел на работу в офис, понятно, ты не пришел, тебе позвонят, тебя найдут. А представь себе, что мне постоянно приходится иметь дело с людьми, которых я никогда не вижу в жизни, может, никогда и не увижу. И они должны мне работать делать, и я должен как-то планировать и взаимодействие их с другой командой. Для меня вот это дороже всех твоих знаний технических. Если ты не отписываешь мне в какое-то разумное время, не в ту же секунду, но ты не появляешься день и два, я тебя должен искать, все, свободен. Извини.
Слушай, если бы у нас человек, например, да, пришел на работу, ну, пришел, например, на работу в первые же пару дней, неважно, почему отсутствовал бы, да, ты его бы тоже уволили, скорее всего.
Да я не говорю прям, может быть, и не уволили бы сразу, но было бы понятно как-то более.
Не, ну если бы он там серьезно заболел, то, конечно, это было.
Одним словом, ребята, если вы работаете в офшорных командах, это гибель. Если вы, у вас плохие коммуникейшнс, если вы не отвечаете, если вы не поддерживаете связь, это гибель, помимо ваших технических незнаний каких-то.
Что значит гибель? Это исходит работодатель из того, что ему, вам эта работа не нужна. Все.
Да я не сегодня исхожу, мне не надо лезть ему в голову. Я тебя взял к контрактору. Приди, сделай работу и до свидания. Получи деньги. Все. Я не хочу.
Не, ну о чем ты думаешь, когда человек не появляется при этом? Что ты думаешь? Что, как, вот почему?
Ну,
что
первое, первым, если он умер.
Окей.
Ну, вероятность не очень большая, люди молодые, так быстро не умирают. Вторая мысль, у него появилась другая работа, и он уже не хочет у меня работать. А в это время он заканчивает чью-то работу, которую он не закончил. Или он взял новый контракт. Ну. Понимаешь, как это происходит со строителем. Ты нанимаешь строителя, чтобы он тебе ванну сделал. А завтра ему звонит Даник и говорит, Вася, ты мне сделаешь ванну? Что он скажет, не сделаю? Конечно, он скажет, сделаю. Это законы их бизнеса. Он не может тебе сказать нет. Но завтра он не вышел на работу на мою ванну делать, понимаешь?
Ну и все.
Ничего не все. То есть, если мне очень надо сделать ванну, я буду терпеть. Но в данном случае я терпеть не хочу.
Ну?
Ну, одним словом. Сначала делаем общего плана вопроса, рассказать, чтобы было понятно, что видишь всю картину, всю технологию. Потом можем перейти в частности. Некоторые люди, к сожалению, не знают вообще, как проводить интервью. Они начинают тебя спрашивать, какие аргументы у функции такой-то. Если ты не называл все правильно, то ты свободен. Это глупость. Это глупость, но, видишь, к сожалению, вам может не повезти. Может на такого нарваться интервьюера. Ну, что делать? Не знаю. Ладно, переходим дальше. Номер 7. Расскажите о поддержке IT правительствами ваших стран.
Нет поддержки. Следующий.
Нет поддержки. Следующий.
Лень. Живут ли в вашей стране посредством?
Нет, погоди. Есть ли поддержка IT правительств? Нету?
Никакой нет поддержки.
Все, нету. Кейс клоз. Номер 8. Живут ли в вашей стране посредством или тоже покупают дорогие айфоны, зеркалки и так далее? Даник, ты уже купил себе дорогой айфон.
В нашей стране живут посредством, при этом покупают дорогие айфоны, зеркалки и т.д.
А если я тебя так спрошу, Даник, у вас в стране покупают телефон, который стоит месячную зарплату?
Кого месячную зарплату?
Телефон.
То есть человек, который зарабатывает в месяц сумму X, покупает себе телефон, который стоит эту же сумму, да?
Да.
Знаешь, я заметил, что более того, что тенденция покупки дорогих телефонов, она намечается скорее у людей, которые даже столько не зарабатывают в месяц, сколько он стоит.
А, то есть скорее ты купишь за двойную месячную зарплату.
Телефоны как раз это да, телефоны это попонтоваться. То есть всякие, грубо говоря, социальщики, как у нас называют, да? То есть люди, которые вообще ничего не зарабатывают.
На пособии сидят.
Да, очень любят купить себе что-нибудь очень дорогой телефон. Да. Потому что это еще как-то подъемно, понимаешь? Машину они себе дорогую купить не могут, с зеркалкой непонятно, что делать. А вот телефон, да, покупают.
Покупают. То есть люди, которые зарабатывают мало, таким образом хотят себя показать.
Люди, которые зарабатывают мало, часто живут... во всяком случае, не по средствам как-то пытаются. То есть жить не по средствам в Германии нельзя, потому что откуда ты возьмешь средства на то, чтобы жить не по средствам, да? Тут как бы халтурить и так далее довольно сложно. Хотя, конечно, эмигранты этим занимаются довольно активно, но немцы не очень хорошо это умеют. А люди, которые зарабатывают нормально, они, как правило, это очень, очень популярно такой легкий understatement, понимаешь? Так? Жить немножко дешевле, чем ты мог бы себе позволить. Немножко, во всяком случае, то, что видно снаружи.
У нас тоже в основном такая тенденция. Единственное, где это происходит, мне кажется, это связано с детьми. Вот, допустим, старшеклассники, я смотрю, вот, скажем, мой в 11 классе, вот они должны были, они все время ездили на этих школьных автобусах. Он приезжал к нам, возле дома останавливался, он у него садился, ехал в школу. Сейчас 11 класс, и тут все совпало так, что этот губернатор нашего штата там типа борется с лишними расходами, там снизил количество школьных автобусов, вот такое. Но не суть. Он мне заявил, что вот утром его будет теперь забирать там другой парень, который учится в 12 классе. У него есть машина, он на ней будет заезжать к нему. Ну и так оно и происходит. То есть он каждое утро заезжает на машине, и там мой к нему садится, и в общем он его подвозит в школу. Обратно мой возвращается на автобусе. Я смотрю на эту машину. Мальчику 18 лет, вот тому. Машина, я не знаю, может быть, она и не новая, но она достаточно хорошая. Я думаю, эта машина стоит, ну, может быть, 1015. Mm-hmm. Немецкая машина тоже, кстати. Этот мальчик ведь не заработал на машину, то есть ему купили ее родители. Mm-hmm. Вот. Такие вещи могут быть. Что касается, скажем, тех же айфонов, в старших классах школы могут быть у детей айфон. Опять же, не они заработали на них, а дети им купили родители. Или, может быть, отдали старый, как я, вот отдал свой старый. Но существует такое понятие, как называется здесь peer pressure. То есть давление от тех, с кем ты рядом, да, от peers.
Да, да, да. Особенно у детей.
Особенно у детей. То есть в классе у меня есть это, значит, у Маши должно быть тоже это. И она приходит и говорит, вот это, да. А люди, которые работают, зарабатывают сами себе на жизнь, мне кажется, здесь более аккуратны.
Кстати, в Германии тоже это есть. Вот точно то же самое, особенно в школе. Именно в школе. В университете, конечно, этого даже близко нет. Угу. Университет тут совершенно...
Демократичный, да?
Все да, одинаковые. Типа, даже если ты бомж, то есть тут очень принят такой стиль хиппи, когда у тебя, грубо говоря, все такое висящее, и телефон 18 века и так далее. И ты приезжаешь на раздолбанном велике, который явно еще с Первой мировой войны. Это считается круто и нормально в университете. А я вот недавно сидел в Starbucks во времени, а недавно, это где-то месяца два назад, наверное, или полтора. И напротив меня сидела девочка, ну так, на вскидку лет 13, я думаю, да? Очень счастливая, у нее был 4-й айфон. Mm-hmm. Она была очень довольна, и все вокруг, то есть она была еще с какими-то детьми, там вот с огромными круглыми глазами смотрели, как она там тыркается в этом айфоне. Мне эта сценка очень понравилась.
Леник, что ты скажешь?
Вопрос на самом деле был не про айфон и зеркалки. Вопрос был о том, живут ли люди посредством. А про Англию могу сказать, что люди посредством здесь не живут. Люди живут в долг. Я думаю, точно так же, как в Штатах. Из-за этого у нас этот кризис-то и случился, в принципе, из-за того, что люди тратят деньги, которых у них нет. Правильно?
Да, да, ты прав, ты прав. То есть, наверное, можно все-таки сказать, что у нас тоже живут непосредством. Только это выражается, может быть, на более крупном уровне. То есть, люди покупают себе дома, которые они не могут заработать, а не просто телефоны.
Или машины.
Или дома. Машины.
Или те же в отпуска ездят куда-нибудь в экзотические места.
Да, согласен.
Потому что, как бы, как сказать, здесь, конечно, государство такое, что оно тебя, как сказать, ну, допустим, лет 50 назад ты бы взял кредит и не отдал бы его. Да? Что бы с тобой случилось? Ты, наверное, попал в тюрьму, правильно?
В долговую яму.
Да, в долговую, да, жопу какую-нибудь. Вот. А сейчас, ну да, ты, как сказать, declare yourself, как сказать по-русски? Скажешь, что ты банкрот, например, да? Ну, я да, тебя отстанут. Да. Ладно, допустим, кредит...
Персональное банкротство.
Да, обанкротился. Кредиты, может быть, там не получишь еще там пару лет. 3-4.
У нас зарплату у тебя забирают в таком случае. Оставляют только социальный меню.
Нет, здесь нет.
Да, вот, поэтому забирают
вижу, зарплату. Так что нет, как сказать. Мне вот это, кстати, бесит очень. Потому что нет чувства
ответственности. Тормозом нет.
Вот, Лёнь, приезжай в Германию.
Нет.
Тут, кстати, нет проблем.
Вот, люди как бы... Как сказать... Не да, у них нет ответственности за свои вот поступки, за свои решения. И они думают, что вот обязательно кто-то им что-то должен в жизни. Вот это, конечно, тяжело с этим жить.
То есть вывод какой? В странах, где развиты кредиты, люди не просто покупают айфоны и зеркалки, которые им не по карману, а покупают дома, влазят в такие долги, что они не должны были, в принципе, влазить. Но очень уж легко зайти туда.
Да, в Германии не получится кредит, если ты не можешь, не тянешь. Его просто банально не дадут.
Хорошо. Номер 9. Если вам кто-то не понравился во время интервью на работу, будете ли вы рассматривать его кандидатуру повторно, например, через 6-12 месяцев? Даник.
Нет.
Леник.
Смотря насколько не понравился.
А если она сделала увеличение?
Да.
Или наоборот, breast reduction.
Ну, да.
Ну, хорошо, не буду вдаваться в подробности, я бы не рассматривал. Когда человек мне не понравился, вы даже не забывайте, что человек может быть хорош технически, но он может не понравиться просто по человеку, неприятный тип, личность и так далее. В общем, человек с собой, к тебе должен приходить на работу каждый день. Что через 6 месяцев ты станешь другим человеком. То, что ты выучил там пару каких-то технических приемов, вот не значит, что я тебя хочу видеть. Не хотел, значит, не хочу. И имею на это право. Вот я, кстати, был в этом Сан-Франциско, в нескольких местах. В гостинице видел объявление, в каком-то ресторанчике небольшом видел объявление, что мы оставляем за собой право отказать любому посетителю в обслуживании. Я не очень знаю, для чего это было написано, защиту от кого, такое было выражение, но, по сути, они правы, это частный бизнес. И не хочу тебя видеть, и не надо. Номер 10. При каких условиях, образование, возраст, личностные качества и так далее, человеку не стоит осваивать программирование с нуля?
Да.
Вопрос странный.
Там был очень длинный вопрос, я его сократил раз в 10.
Я понял, что тут было такое жесткое редактирование ножницами.
Ну а что они тут пишут нам эссе? Что мы сейчас будем читать? Родился я в маленьком городке в начале 58-го года или что? Нет. Ребята, надо спрашивать вопросы, а не рассказывать историю своей жизни.
Ну, одним словом, так кто хочет? Ну, давай отвечай, если ты помнишь, как он был.
Ну, я примерно помню. Ну, там человек там написал, что ему 30 лет, тыры-пыры.
Ну, ладно, не будем детали, ты уже вырезал, так вырезал. Говори.
Да. Ну, раз уж тема пошла. Короче говоря, я считаю, что для того, чтобы... Если человек хочет сделать себе карьеру в программировании, то нужны определенные качества. Во-первых, надо... Уметь учиться, в принципе. Если человек знает, что он, например, если он чего-то не понял, то он уже хрен разберется, то лучше в программирование не лезть. Если человек, например, во время школы или какого-то другого образования это в себе понял, да, что учиться сам, например, он не умеет, это частая проблема. Во-вторых, нужно, естественно, какая-то смекалка, да, какая-то смекалка, то есть голова должна работать. Именно математически, логически. Она должна работать по-любому. Конечно, нужно какое-то не то, что математические знания, но в принципе понимание того, что ты математически человек, который имеет какой-то потенциал, который что-то в свое время мог. Да? В принципе, чтобы понять то ли мышление. Возраст – это все фигня. Личностные качества – ну, надо уметь все-таки немножко общаться с людьми, естественно. Если ты вообще терпеть не можешь людей, в основном играешь в игрушки, ты еще не знаешь, что ты станешь программистом или там, не знаю, занимаешься чем-то таким автономным. Надо немножко уметь общаться с людьми, потому что всегда надо понять, что нужно, и то, что ты сделал, то ли это. То есть это все решается с людьми другими. Вот. И, в принципе, надо попробовать. Надо попробовать что-нибудь простенькое, надо посмотреть, что это такое. Я думаю, что такую небольшую пробу можно сделать за пару недель, месяц. Разобраться, для тебя это или нет. Если это вообще не нравится, если это тошнит, то смысла осваивать нет.
Леник.
Ну, ты знаешь, программирование дело такое. Либо оно прет, либо оно не прет. Как бы вот я бы так охарактеризовал. То есть, если попробовал, получается, продолжай. Все остальные факторы уже как бы по боку. Я бы так не знал. Если нравится и думаете, что этим можно заниматься, то пожалуйста.
Ну, я отвечу на это так. Я считаю, что есть одно качество у людей, которые работают программистами, которые могут работать программистами или могут стать программистами, это то, что называется аналитическое мышление. Это способность взять какую-то большую задачу и разбить ее на отдельные шаги, которые более простые. То есть задача в целом может оказаться очень сложной, а если вот ее уметь увидеть, вот эти отдельные шаги, из которых она состоит, может, в общем-то, не так уж все и плохо. Это называется аналитическое мышление. Если у вас оно есть, то можно двигаться. И второе – это мотивация. Если у вас есть очень сильное желание или причина, по которой вы хотите стать программистом, значит, вы можете стать в любом возрасте и так далее. Вопрос только единственно в том, что вы можете оказаться в среде, где есть, скажем, возрастные ограничения, как это есть, скажем, в России или Украине. То есть, если вам, допустим, 45 лет, и вы начинаете изучать, скажем, в Америке, у вас были бы шансы найти работу программистом. В России, я не знаю, если вы 45 лет начнете изучать программирование, а там вся, в общем-то, весь рынок заполнен ребятами, которые вот нам присылают 22 года, 23 года, он всего уже называет senior software programmer. смотришь на него и говоришь: мальчик, ты ж чё? Он более синьор, чем другие, или его научили называть себя синьор. Вот, и тут приходит дядя 45-50 лет с такими же skills или хуже, то, наверное, это будет сложнее. В Америке это реально. Но надо очень...
В Германии тоже реально. Надо, у нас очень... есть ребята конкретно.
Очень иметь сильную мотивацию и иметь какое-то аналитическое мышление. А остальное дело за вами.
Короче, если в детстве играл с Лего, тогда все нормально. Если, блин, играл с железными дорогами, тогда на стройку.
У меня в детстве игрушек не было, да, пришлось играть с тем, что было.
Да, была одна.
Даник, у тебя было тяжелое детство.
Нет, это цитата из анекдота. У меня игрушек было много, у меня было и Лего, у меня еще была такая замечательная вещь, которая называлась Fisher Technics. Это немецкая фирма, которая делает обалденные конструкторы совершенно. Кроме всего прочего. Она вообще-то делает всякие, насколько я помню, индустриальные вещи. А еще она делает, между прочим, детские конструкторы. Очень классно. Немецкая фирма. Fisher. Очень рекомендую.
Ну, тогда, на каком языке? Номер 11. На каком языке думает?
Подожди, извини, я чуть вернусь к этому, к твоему высказыванию, потому что это очень классная вещь, да? Divide and Conquer, да, называется, если не ошибаюсь.
Разделяй и властвуй, это не совсем об этом.
Ну, нет, ты говорил о решении задачи. Да, почему? Об этом. Это и есть стратегия.
Разделяй властвуй, это говорит, раздели людей или народы, или армии и заставь их воевать между собой, а тогда станешь хозяином. А здесь не цель стать хозяином и главным, а здесь цель просто увидеть простые шаги в сложные задачи.
Нет, Будам, ты не прав. Эта стратегия называется Divide and Conquer, насколько я знаю.
Окей, посмотрим, она, что нам
официально
отпишут. Пусть нас рассудят, Даник. Слава Богу, есть называется. Кому.
Но я считаю, что есть еще очень классная стратегия. Например, я пытаюсь ее использовать. Да? Это обратная стратегия. То есть она не против той стратегии, просто это обратная стратегия. Когда ты находишь много задач, да, маленьких или средних, и пытаешься найти решение, которое решает все эти задачи. То есть это generic, мы это называем. То есть общее решение. То есть не просто решать какую-то задачу, да, сказать, что эту задачу я могу сейчас не решать, в принципе, да? То есть она не очень срочная. И она довольно сложная. Я попытаюсь подождать, пока появится похожая задача, и я сделаю решение, которое будет решать их все. Вот, когда делаешь продукт, очень, ну, как бы продукт, проект, который долгий, да, но очень долгий срок, то это очень неплохая стратегия, на самом деле. Очень неплохая. Потому что как ты будешь знать, как делать generic solution, да, если ты еще не знаешь, какой порядок задач может быть внутри этого решения.
Хорошо. То есть ты говоришь, что надо знать и то, и другое. Не буду спорить, не буду. Номер 11. На каком языке думают ведущие, на родном русском или на языке страны проживания? Даник.
Я вообще думаю на албанском.
Так, ну перестань. Говори серьезно.
Ну, я, честно говоря, не знаю. И мне кажется, что если я в принципе думаю спокойно, то я думаю по-русски. А если, например, я в каком-то диалоге, да, на немецком, например, то я думаю по-немецки. Вот так вот.
Леник.
Я думаю по-английски. Вот. Но из-за этого у меня такие корявые русские фразы, когда я пытаюсь что-то объяснить по-русски.
Ну, у меня ситуация такая, что я думаю, что большую часть времени я думаю по-английски, а ту часть времени, когда я провожу с семьей, к сожалению, это небольшая часть времени, я думаю по-русски, наверное.
У тебя семья русская, а у меня-то нет.
Ну да, я понимаю. Ну, то есть по-английски, да. Ну, у вас, если вы только изучаете язык, как наступает момент довольно скоро, когда вы просто щелк и себя словите на том, что я, в общем-то, думал-то по-английски. Хорошо. Номер 12. Последний вопрос. Будам говорит, что работу нужно искать постоянно, даже если вы хорошо трудоустроены. Почему? Ну, я начну, я думаю, что Лёнику будет тоже как чем прокомментировать. Это такая темка интересная. Почему искать нужно работу постоянно? Не, даже не потому, что вы только сидите и думаете, куда бы убежать, а для того, чтобы трезво и реально оценивать свои возможности. Когда вы работаете в одной и той же компании, внутри одной и той же группы людей, вас любят, вас уважают, допустим, вы можете даже подумать, что вы какой-то очень такой суперстар. А на самом деле вы, может быть, и не есть им. А кто вам это может сказать? Только в одном случае, если вы будете искать работу и пытаться попасть в другой коллектив. В другом коллективе вас прогонят через вот эти вот процессы интервью, и вы услышите это, как бы взгляд со стороны на вас. И вы поймете, вот видите, меня там не взяли. А почему? Вот потому что я не знал это. Оказывается, я, может быть, не такой суперстар, как мне все говорили там у меня на это же. А может быть, надо мне еще, в общем, такие пробелы подобрать. Поэтому, если вы постоянно ищете работу, вы постоянно ходите на интервью, вам тычут носом ваши проблемы, и вы, во-первых, себя улучшаете. Это первая причина. Вторая причина – это та, что если исходить из того, что вы не будете… Ну, если вы себя спросите, уйду ли я на пенсию из вот этого места, где я сейчас работаю, скорее всего, вы скажете «нет». Особенно молодые люди скажут «конечно, нет». То есть, конечно, я уйду на другую работу. И тогда возникает вопрос, когда вы уйдете на другую работу? Когда вас попросят или когда вы сами найдете себе то, что хорошо? И вот в этом плане опять нужно искать тогда, когда солнышко светит, травка зеленеет, правда, когда все в порядке, вас никто не увольняет. Вы можете спокойно и долго искать работу. Это может быть месяц, два, пять, полгода, пока вы не найдете то, что вам действительно нравится, а не тогда, когда вас попросят уйти и скажут, извини, друг, не кончились фонды или еще что-нибудь. И тогда вам нужно быстро схватить первую кость, которая попалась. Вот мои ответы. Люди.
Власть. Несколько причин. Во-первых, нужно всегда пощупывать рынок. Нужно знать, что востребовано, что нет. Это первая причина. Во-вторых, если у вас есть хорошая работа, это не значит, что нет работы лучше где-то еще. Скорее всего, есть. Это вторая причина. А третья причина заключается в том, что можно использовать этот прыжок с одной работы на другой как возможность получить повышение по службе.
Да, я согласен. Вот скачок в зарплате вы, скорее всего, не получите, если вы будете продолжать работать в одном и том же месте. Вас будут повышать, но так, как принято в этом месте, с такой скоростью.
Перед глазами очень много, да, вот где я сейчас работаю. Люди, которые работали по 10-15 лет, намного они сильнее, чем я в компании, но зарабатывают всего на 2000 больше, чем я зарабатываю. Почему? Потому что я прыгаю. Нужно прыгать.
Так, хорошо.
Прытким.
Даник, есть что сказать по этому вопросу?
Ну, я считаю, что менять работу, да. Но искать работу, конечно, стоит. По тем же причинам, что я сказал. Но менять ее стоит только если или работа намного лучше, как бы, или даже и работа намного лучше, и денег платят больше. Если денег платят не больше, то непонятно, зачем менять.
Ну, погоди, деньги не всегда главное. Может быть, ты сидишь на какой-то очень древней технологии, и ты чувствуешь, что ты просто теряешь квалификацию. В это время рынок уходит в другую сторону. Может быть, только ради того, чтобы пересесть на другую какую-то технологию, имеет смысл уйти, вообще не получив ни копейки больше.
Не знаю.
Ну, а я уверен, ну, то есть мы разные люди, конечно, но я считаю, что это очень серьезная причина перейти с одного места на другое.
Если ты чувствуешь себя действительно ущербным по этому поводу.
Не ущербным?
Да, не ущербным, но...
как можно чувствовать себя не ущербным?
Ущербным для рынка.
Ну, представь себе, да, что ты программируешь...
Тебе страшно, что тебя уволят, ты не найдешь себе новую работу.
Представь себе, что ты программируешь на Коболе, а никакие новые проекты не открываются на Коболе. Ты понимаешь, ну, не надо быть этим rocket scientist, чтобы понимать, что ну уходит рынок. Что ты будешь продолжать сидеть? Или возьмешь такую возможность, где тебе дадут шанс что-то более marketable получить?
Слушай, я, по-моему, недавно как раз видел статистику. Ну, может, это такой пример просто. Ну, там, по-моему, как раз люди, которые пишут на Cobol в Германии, зарабатывают, по-моему, больше всех вообще.
Не, ну да, вопрос не
это
про кого.
Маленький рынок, я тебе
Ну да, естественно, он маленький, но.
Технологии меняются. Такое бывает постоянно.
Ну и что? Ну, в принципе, смотря насколько у тебя древняя технология по сравнению с современной, да. Если я, например, сижу на Struts, а люди начинают писать на Wicked, я не буду переходить на Wicked-ский проект, только потому что Wicked это
круто. Ты опять уходишь в какие-то мелкие детали. Я считаю, что ты лично, ты конкретно, mm-hmm. Даник, no. Ты теряешь в скорости своего роста, ну как технического и технологического, не знаю, как сказать, из-за того, что ты сидишь долго в одном и том же месте. Я не знаю, какая ваша компания, да это не принципиально.
Ну, я же не программирую, понимаешь?
Неважно. Тебе нужен опыт, тебе нужен новый опыт, новые люди, новые взгляды на то, что ты делаешь.
Это ясно, но зачем мне переходить в другую фирму, ну, если
не
приходи, они...
Я ведь тебя не уговариваю.
Я не знаю, что ты не говоришь, но зачем мне переходить, например, в другую фирму, если они не хотят даже платить мне больше того, что я сейчас зарабатываю?
Потому что работа может быть более интересна, компания может быть
а
лучше,
может быть,
имя может быть лучше.
А может быть, неинтересно.
Может быть, работа... Слушай, если не стучат, так не открывай.
Не, ну естественно, зачем мне переходить, если мотивации как бы нету? Если я перехожу в какое-то неизвестное новое место и как бы не имея на это никакого стимула, в принципе, да, При этом они даже не согласны мне покрыть этот риск тем, что они платят мне больше, чем на старом месте.
Ты же тебе риск покрывать. Они ищут человека, который им подходит. Если ты не хочешь, ну не хочешь.
Нет, подожди. Когда человека снимают с работы, в Германии это точно так же работает, когда человек работает на каком-то месте, не ищет как бы сам, да, активно, при этом ему предлагают другое место, то тут принято сильно больше платить, чем мы платили. Сильно больше. То есть минимум, насколько я знаю, на 25%, а максимум на все 50-100. Если эта фирма не предлагает, если она как бы, ну, говорит, что ну, максимум, мы тебе можем максимум заплатить по итогам интервью столько, сколько ты сейчас получаешь. То есть ясный пень, что я туда даже на интервью не пойду.
Ну, это тебе ясный пень, а не мне. Я уже это сказал, но мы не будем спорить, Даник, мы останемся друзьями, правда?
Ну, конечно.
Невзирая на разные взгляды на одну и ту же.
То есть ты считаешь, что даже если они платят столько же, то стоит попробовать и перейти?
Я не знаю. В каждом конкретном случае ты должен сам решать. Ты знаешь, какие есть лакомые кусочки, которые ты хотел бы попробовать. Или просто более дорогую работу, или нечто интересное. Вот сколько у тебя там, допустим, у тебя сегодня в подчинении там 10 человек. А тебе скажут, Даник, вот начинается новый большой проект, надо набрать новую команду, там будет 35 человек у тебя работать.
Да, но почему вы не платите мне?
У нас нет денег, у нас бюджет ограниченный. Даник, но у тебя есть opportunity. И ты скажешь, нет, заплатите больше, не пойду. Я не согласен.
Да, конечно.
Ну ладно, все, каждый имеет свое мнение.
Лёнь, а что ты скажешь?
Ну, я это работаю на монетках. Знаешь, вот монетку мне не кинешь в задницу, я не буду ничего делать. Ну, если...
То есть ты просто vending machine, Лёня?
Я, да, vending machine. А, да, именно. Я не, может быть, конечно, это неправильно, я ничего не говорю, но как бы моя ситуация сейчас такая, что для меня деньги важнее всего.
Знаешь, у тебя вот какая ситуация. У тебя менталити человека, который консультант, который контрактор, который работает за деньги. Это ничего плохого в этом нет, но просто это другой тип. Это нет, ты не это... человек, который строишь карьеру, похоже. Нет,
я строю карьеру, я пытаюсь оба аспекта.
Ну, дай бог, если у тебя получится, дай бог.
Вот. Дело в том, что, скажем так, если, допустим, кто-то мне сейчас предложил работу где-то еще за те же деньги, но работу, допустим, технического директора, например, да, не principal consultant, как я сейчас, да, а вот технического директора, я бы пошел, наверное, просто из-за того, чтобы получить этот титул. Мы с тобой говорили уже, не может быть не в подкасте, а... болтали.
Да, я помню.
Я бы пошел, честно говоря. Только потому, чтобы получить опыт и получить этот титул. Потому что я знаю, что после пары лет работы как технический директор, я бы мог найти... У меня совсем другие открылись перспективы после этого.
Ну, правильно. То есть, каждый должен задать себе вопрос главный. Да. Какая моя задача в жизни? Там один скажет, мне надо иметь там офис, угловой офис с видом на гудзон и табличку с красивым титулом. Это вызывает уважение. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Но если у тебя такая цель, ты должен строить стратегию по одному. Если у тебя цель заработать как можно больше денег в данную минуту, которая есть на этом рынке, другая стратегия. Вот и все.
Деньги, допустим, ну скажем так, при моей теперешней зарплате, это в принципе потолок того, чего я могу заработать. Ну, может быть, чуть-чуть можно больше еще заработать где-то еще. Но для директора, допустим, это работа. Это может быть минимум. Или там, ну, близко к серединке, да? Ну, то есть, если ты начинаешь делать другую работу за те же деньги, но у тебя как бы открывается перспектива зарабатывать больше в дальнейшем. То есть, это, оно того стоит.
Я тебе скажу еще вот что. Я говорю не просто, знаешь, из пальца высосал. Я еще могу тебе сказать другой пример привести. Особенно это, наверное, относится к людям, которые работают в офшорных компаниях на западные предприятия. Вот, в частности, у меня сейчас идет один проект, я его веду. Проект интересный и непростой. И вот люди попали к нам на этот проект, которые сидят там вот в бывшем СНГ и работают. Я считаю, что им повезло, что они попали ко мне на проект. Может быть, они так не считают, может быть, кто-то из них будет говорить, сам рассуждать как Даник. Если я там не заработаю больше, чем я могу заработать в компании X, туда и ходить не надо. А я вижу, понимаешь, я вижу по резюме, которое я получаю, которое просто детски лепят на лужайке. Если он сделал Time Tracking Management System, с использованием там Java или того же Flex, который мне... Ну, это же it's a joke. Это что, experience? Это что, проект, который надо показывать?
Нас это очень любят.
Ну, правильно, о чем говорить, когда не о чем говорить. Time Tracking System, да? Это очень ценный проект. А когда я им даю сложную систему, им тяжело. Но вот только ради этого даже нужно уйти. Я уже не говорю о том, что мы там платим тоже достаточно хорошо. Но даже если бы не так было, ради хорошего проекта на их месте я бы уходил.
Ну, понимаешь, для этого нужен плохой проект, который у них текущий.
Они не знают, вероятно. Они думают, что Time Tracking System – это
не, ну, ясно, карьера. Да, это плохой проект, я согласен.
Скажем так, должно быть какое-то радикальное изменение. То есть, либо...
Должны быть стимулы. Если... Дайте мне стимул. Хорошо, если вы не даете мне деньги, дайте мне другой стимул.
Ну, что я объясняю, у тебя было 3 человека в группе, а если ты уже менеджер, у тебя другие цели, правильно? Ты должен расти как менеджер. Если ты потом, когда ты хочешь уходить, ты скажешь, я был менеджером группы из 10 человек, или скажешь, я был менеджером группы из 50 человек, есть разница вообще?
Да.
Нет, ну, так, значит, двигайся в эту сторону.
Вот мне не дают 10, мне дают меньше, чем мне есть. Мне дают ту же зарплату, которая у меня есть. Они говорят, мы крутая большая фирма, типа у нас работать круто. Ну а что крутого? Ну и какая, что, почему большая фирма с кучей бабла и там с таким плюсом?
Я бы обоссался.
Как вы меня мотивируете?
Да, большой.
Это бред.
Нет, это глупости. Когда пытаются выехать на имени, что типа вот обеих
да.
Подъехали.
Ну и что?
Ну да, ну и что? Что мне от этого?
Я знаю, что такое большая компания. Слава богу, я сейчас работаю с одной большой компанией. Это в 10 раз больше геморроя, формальностей, каких-то тупых документов тоннами, которые надо перечитывать. Каждый прикрывает свою жопу по 100 раз, вместо того, чтобы делать что-то продуктивное. Нафига мне это надо? Это не стимул.
Ты продолжаешь двигать, гнуть свою линию, но я и второй раз повторяю, невзирая на это, мы все равно с тобой останемся друзьями.
Это же я конкретно на тот случай, который у меня сейчас был. Я же не в принципе. В принципе, я совершенно согласен. Если более интересная работа, какой-то революционный проект, и ты сидишь на каком-то заплесневом, на чем-то таком неинтересном, даже пусть и на интересном, да, но что-то революционное, что-то, что тебя интересует, то пусть даже те же деньги, да, если ты загорелся, то, естественно, надо бежать.
Ну что, ребята, будьте здоровы, рад был вас слышать еще раз, а вы, да. Наши подслушатели, пишите нам письма, и тогда мы недельки через 2 еще раз запишемся, и с вами будет снова Даник, Леник и я, Будам. Бермудский треугольник, который живет и трудится за пределами СНГ.
И побеждает.
Да, если найдется какая-нибудь симпатичная девочка, которая тоже живет за границей и захочет с нами поучаствовать в подкасте, не обязательно постоянно, да. Может быть, временно, Даник ее встретит с распростертыми объятиями. Правда, Даник?
Кстати говоря, ты задел тему. Девочка хочет, да, поучаствовать.
Где живет?
Моя коллега.
Где живет? В Германии?
Бремен, моя коллега.
Говорит по-русски?
Говорит.
Ну все, done deal, next time.
Okay. Next time.
Но вообще было бы очень неплохо, если да. Можно, Даник, если тебя это не затруднит, сделай вот что.
Ну?
Попроси ее, чтобы она записала MP3-шку и в ней сказала на 1 минуту, почему она хочет участвовать в радио «Бермудский треугольник», и прислала ее Ленику и мне.
Ну все. Нет, если тогда лучше видео.
Так, Леник.
Леник распустил слюни уже.
Да. Мы имеем в виду, мы хотим проверить чисто технические вещи. Первое, как она говорит, второе, может ли она записать. Может быть, у нее микрофон такой, что там одно будет шипеть.
Я микрофон одолжу. У меня много.
Так, Даник, мы должны все по-честному. Сейчас ты одолжишь, мы ее возьмем, а на первом же заседании нашего Бермудского треугольника она начнет шипеть. Я шучу. Ну, в общем, ты понял, да, Даник?
Да.
Мы должны... Это такая команда, поэтому все должны быть comfortable.
На уровне.
Да.
Высокий градус.